Сереть письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата, и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, все было не по человеческим размерам, как он сам, а он — исполин с львиной головой, со всклокоченной гривой. В 50 лет он был решительно тот же кочующий студент с Моросейки, тот же бездомный богемщик с Бургундской улицы, без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с какой дети берут у родителей, без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам готов отдать всякому последние деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил. Он родился быть великим бродягой, великим бездомником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд Наполеону о Боге. «Сир, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве». В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан. Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали, и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал: «Это, Александр Иванович, большая Лиза, как же на нее сердиться, дитя!» Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи родины, то есть студентской жизни в Москве. Груды табаку лежали на столе, вроде приготовленного фуража, зала сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая, с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно наперегонки, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения. Долго после отъезда Бакунина из Лондона рассказывали об его житье-бытие, не спровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его. «Вчера, — говорит Бакунину один из его друзей, — приехал какой-то из России, прекраснейший человек, бывший офицер. Я слыхал об нем, его очень хвалили. Можно его привести? Непременно, да что привести? Где он сейчас? Он, кажется, несколько конституционалист. Может быть, но я знаю, рыцарски отважный и благородный человек, и верный. Его очень уважают. Идем. Куда же? Ведь он хотел к вам прийти. Мы и так сговорились, я его приведу». Бакунин бросается писать, пишет, кое-что перемарывает, переписывает и надписывает в яссы. Запечатывает пакет и в беспокойстве ожидания начинает ходить по комнате ступней, от которой весь дом трясется. Является офицер, скромно и тихо. Бакунин усаживает его поудобнее, говорит как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает: «Вы, наверное, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?» «Без сомнения. Вас здесь ничего не удерживает?» «Ничего, я только что приехал, я...» «Можете вы ехать завтра? Послезавтра с этим письмом в яссы?» Этого не случалось офицерам ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира. Однако, привыкнувший к военному послушанию, он, помолчавший, говорит не совсем своим голосом: «О, да, я так и знал, вот письмо совсем готовое». «Да я хоть сейчас, только...» — офицер конфузится. «Я никак не рассчитывал на эту поездку. Что, денег нет?» «Ну, так говорите, это ничего не значит. Я возьму у вас для Герцена, вы ему потом отдадите. Что тут, всего каких-нибудь 20 лив? Я сейчас напишу ему, в Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек». Пораженный, удивленный офицер и его сопутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. Маленькая девочка, бывшая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад в ромбиках, чтобы чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества. А потому даю ей большую горсть и прибавляю: «Скажите высокому джентльмену, что я лично с ним переговорю». Действительно, переписка оказывается излишней, к обеду, то есть через час, является Бакунин. «Зачем 20 фунтов для...» «Не для него, для дела». «А что, брат, правда он прекраснейший человек?» «Я его знаю несколько лет, он бывал прежде в Лондоне». «Это такой случай, пропустить его грешно, я его лично посылаю в Яссы, да потом он осмотрит Кавказ». «В Яссы? И оттуда на Кавказ? Ты пойдешь сейчас острить, каламбурами ничего не докажешь. Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах, ты почем знаешь?» «Знаю, потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было... Ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек, молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность. Ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку. А ты ему покажешь Молдовалахию. Ну скажи, зачем?» «Какой любопытный! Ты в эти дела со мной не входишь. Какое ж ты имеешь право спрашивать?» «Это правда. Я даже думаю, что этот секрет ты скроешь от всех. Ну а... Только денег давать на гонцов в Яссы и Бухарест я нисколько не намерен». «Ведь он отдаст, у него деньги будут. Так пусть умнее употребит их». «Полно, полно. Письмо пошлешь с каким-нибудь Петреско Манон Леско? А теперь пойдем есть». И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: «Теперь настала счастливая минута», и закуривал папироску. Бакунин принимал всех всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж 2-3 славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате. Он тяжело вставал, обливался водой, и в ту же минуту принимался их поучать. Никогда не скучал он, не тяготился ими. Он мог, не уставая, говорить со свежей головой, с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда присмешные вещи. Бакунин вставал поздно, нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай. Раз часу в 11 слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью. «Кто там?» — кричит Бакунин, просыпаясь. «Русский. Ваша фамилия такой-то. Очень рад. Что это вы так поздно встаете? А еще демократ». Молчание. Слышен плеск воды. Каскады. «Михаил Александрович, что?» «Я вас хотел спросить, вы венчались в церкви?» «Да». «Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности? Вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить примером». «Что за вздор несете? Да вы скажите, по любви женились?» «Вам что за дело? У нас был слух, что вы женились от того, что невеста ваша была богата». Кстати сказать, Бакунин ничего не взял за невестой. «Что это вы допрашивать меня пришли? Ступайте к черту!» «Ну вот вы и рассердились, а я, право, от чистой души. Прощайте, а я все-таки зайду. Хорошо, хорошо, только будьте умнее».